цель жизни только в том, сколько ты за короткую жизнь успеешь послужить Создателю и Отечеству.
Мы все как листья на ветке одного дерева, мы все едины. В этом единении нам надо, вот что, равняться на свет.
Позабыли мы, что осьянно только слово меж людских тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог.
Как слово наше отзовется.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Светлана Воронова, а также руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель Курского храма во имя святых царственных страстотерпцев, протоиерей Олег Чебанов и логопед-психолог Ирина Юрьевна Павлова. Здравствуйте, дорогие
гости. Здравствуйте.
Вот сегодня мы вновь затрагиваем тему воспитания детей. Каждый из родителей наверняка не раз задавался вопросом, как воспитывать детей, какие навыки прививать им прежде всего, как воспитывать в них душу, укреплять дух. Много мудрых высказываний на этот счет. Так, к примеру, старец Паисий Святогорец говорил: «Когда ваши дети еще маленькие, вы должны помочь им понять, что такое добро». А это и есть глубочайший смысл их жизни. Уважаемые гости, а как вы считаете, с чего надо начинать воспитание детей, на что делать акцент?
Вот мы уже неоднократно в наших передачах говорили о том, что семья – это колыбель души ребенка, ведь именно в семье формируются абсолютно все качества, которые пронесет на протяжении всей своей жизни человек. Это и добро, и сострадание, и милосердие, а в то же время это и гордость, и тщеславие, и порой, может быть, где-то сребролюбие, а где-то и жестокость. С чем же это связано? Дети ведь, они как губки впитывают абсолютно все, что они видят. Не случайно еще в Средневековье было сказано о том, что ребенок учится тому, что видит у себя в дому, родители. Пример ему. Если они видят постоянные скандалы, какие-то упреки, размолвки между своими родителями, то ведь они и в своей семейной жизни, наверное, тоже это все спроецируют, и впитав это в детстве, они уже и во взрослом возрасте будут точно так же реагировать на какие-то проблемы. Знаете, вот родители хотят видеть своих детей святыми, но для того, чтобы детям стать святыми, для этого нужно прежде всего родителями стать святыми. Если мы хотим, чтобы ребенок был образованным, значит, мы родители должны быть прежде всего образованы. Если хотим, чтобы он любил чтение, значит, сами должны читать и прививать этот навык ему. Ну, наверное, самый главный тезис или главный, наверное, принцип – это прежде всего пример родителей, который ребенок видит перед собой. Вот на этом и основывается, наверное, воспитание в семье.
Ну, я с батюшкой совершенно согласна. Вы правы, что воспитание, образование, развитие, формирование всех навыков учебных, и психологических, и психических ведется с первых дней жизни ребенка, и мы зачастую совершенно неосознанно уже развиваем ребенка, когда мы берем его на руки, когда мы делимся с ним эмоциональным опытом, когда мы интонируем какие-то фразы, предложения. Ребенок развивается во всем, не только речь. Мало того, что речь – это канал развития интеллекта, это еще и возможность развития памяти, внимания, мышления, анализа, классификации, обобщения всех психологических процессов, которые в организме есть. Конечно, родители, то есть люди, которые в первую очередь в ближайшем окружении находятся с ребенком, они развивают и формируют не только психические аспекты, но и речевое развитие ребенка в первую очередь. И в этом смысле я хотела бы отметить, что не обязательно человек, который говорит много, высокоинтеллектуально развит, чем человек, который немногословен. Абсолютно нет, потому что речь бывает и импрессивная, и экспрессивная, и внутренняя, и внешняя. То есть для того, чтобы внутреннюю речь развивать, нужно читать, вы правы, батюшка, абсолютно. Внешняя речь – это словарный запас, много инструментов есть для того, чтобы развивать речь, интеллект, сознание, потому что любое взаимодействие с окружающим миром – это крупица жизненного опыта ребенка. Это то, на основании чего он выстраивает свое представление, воображение, ну, собственно говоря, то, из чего и складывается его жизнь в целом. Конечно, этому нельзя не придавать значения, нельзя не уделять внимания, естественно, с самых первых дней, конечно.
Ну, согласитесь, для этого нужно огромное количество внимания и времени уделять своему ребенку.
Да, ребенка нужно любить. любить просто.
Нужно любить просто и нужно любить. Жить жизнью его же.
Конечно, конечно. Хотя бы в бурном потоке информации, событий, действий, многочисленных работ и деятельности нужно уделять время ребенку, целенаправленно, я бы даже сказала, внимание уделять ребенку, дабы его взрастить, воспитать, развить и сформировать.
Можно я вот еще вставлю свою реплику? Вот анализирую и думаю, вот сегодня, в принципе, семьи небольшие. По одному, два ребенка, ну, три, ну, четыре даже. Это уже считается как...
Это уже многодетные.
Многодетные семьи, да. А ведь если вспомнить, ну, не столь далекое время, но, по крайней мере, я из своего детства вспоминаю, были многодетные семьи, допустим, в нашей школе, в моей, где я училась, тоже были дети из семей многодетных. Дети были хорошие. В какой-то период в советское время, я знаю, там практически декретных отпусков не было. То есть мама приходилось выходить и воспитывались как? Заботились там старшие дети о младших. И вырастали хорошие дети в больших семьях. А сегодня вроде бы как у нас должны доходить руки до каждого ребенка, больше им внимания уделяем, по-научному воспитываем, а не получаем то, что бы надо. А раньше вроде бы как дети сами себе были иногда предоставлены, но вырастали хорошими людьми.
Ну, Светлана Львовна, я думаю, вот Ирина Юрьевна тоже подтвердит мои слова. В многодетной семье там младшие дети, они воспитывались большей частью на примере своих старших братьев и сестер. И ведь любой психолог нам скажет о том, что развивается и интеллектуально, и эмоционально, и в речевом плане ребенок тогда, когда он общается не с младшими и даже не со сверстниками, а со старшими, потому что он уже до их уровня подтягивается. Ну, вот представляете, когда рождается, там, допустим, 10 или 8 ребенок в семье, когда самому старшему брату или сестре уже лет 18-19. Понятное дело, что и последующие детки, которым кому-то 6, кому-то 9, кому-то 10, кому-то 12 лет. И этот ребенок, он на него ориентируется. А сейчас на кого ориентироваться? 4 ребенка уже считается многодетная семья. Да, замечательно. Вот даже по опыту своей семьи скажу, что наши младшие дети, они как раз и тянулись-то за старшими. А если это единственный ребенок в семье? Или это двое детей, между ними достаточно большая разница, когда уже есть определенные между ними противоречия и, может быть, и какие-то недопонимания между старшими братьями и младшими, потому что есть элемент ревности, который тоже возникает. Понятно, что родитель должен быть рядом со своим ребенком, но ведь чаще всего что сейчас происходит? Бабушки, дедушки в семье нет, потому что бабушки сейчас, они, ну, тоже они вынуждены работать до самого-самого преклонного возраста, хотя раньше была возможность все-таки отдать какое-то время воспитанию своих внуков. Все это источником воспитания сейчас становится даже не телевизор, а смартфон. И порой смотришь на ребенка, который еще не разговаривает сам, он еще сам не говорит, но он уже замечательно справляется со смартфоном, он скачивает какие-то приложения, он принимает участие в различных играх, но тем не менее он не разговаривает.
А вот в различных играх, но вот того самого общения, которое должен получать ребенок с детства, он все-таки, может быть, и не до конца получает, потому что, опять же, возвращаясь в свое, всем родом из детства свое, золотое детство, я помню, что да, вот нас трое детей было в семье. Ну, было такое, что и подеремся, и тут же миримся, все было. Но родители никогда руку не поднимали, всегда разговаривали, все-таки старались разговаривать. Ну, угол был. У меня был за всю жизнь один раз угол в семье, и то я была злая на папу, как не знаю кто. Я готова была, не знаю, что с ним
делать.
Долго помнила. Теперь вот понимаю, что заслуженно. А тогда я долго злилась. Ну, вообще была, конечно, избалована, потому что в семье была младшая. И вот это, конечно, тоже чувствуется, когда болела долго, и родители, конечно, жалели. И вот я знаю это качество, тоже жалость наша. Она иногда не лучшую роль играет. Вот, кстати, спорят на эту тему, как воспитывать правильно. Вот применять наказание, да?
Телесное.
И телесное в том числе. Вот в какой мере и как? Вот этот вот метод кнута-пряника, он должен быть
все-таки? Вы знаете, вот по поводу угла. Видите, угол-то, это же не советская какая-то новация. Это же родом-то еще из патриархальной, революционной России. И ребенка-то ставили не просто в какой попало угол, а это был святой угол, там, где висели иконы. Поэтому ребенку такая предоставлялась возможность остановиться в потоке какой-то своей эмоциональной деятельности, будь то он в чем-то проштрафился перед родителями, подрался ли он со своими сверстниками, братьями, сестрами. Ему была возможность, предоставлялась остановиться и подумать в святом углу, вот как раз под образами, о своем поведении. А вот по поводу наказания, ведь мы же порой неправильно совершенно воспринимаем сам термин-то наказание. Помните, в русских сказках частенько такая фраза звучит: отец своих сыновей наказывал. Это же не значит, что он брал ремень в руки и какое-то физическое насилие над ними совершал. Ничего подобного. Наказывать – это давать наказ. А вот уже как давать этот наказ – это уже дело, наверное, методики, педагогики.
Можно я добавлю? по поводу многодетных семей, вот старые многодетные семьи на Руси, которые были. Вы знаете, с одной стороны, воспитывать детей, конечно, ни в какие времена нелегко, но была четко сформированная система духовно-нравственных ценностей и постулатов. Как сейчас принято говорить, жизненные компетенции были настолько сформированы, отточены и соблюдаемы, что не было надобности разъяснять. Вот они с пеленок знали, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, какие действия будут признаны и будут хорошими, а какие плохими. Поэтому вот система ценностей, воспитания детей, семейных ценностей, семейных постулатов, канон брака, канон семьи, он соблюдался беспрекословно. И, конечно же, все эти моменты, естественно, играли положительную роль и в воспитании детей, и их формировании личности, и формировании жизненных компетенций. Ну, кроме того, что вы правы, батюшка, абсолютно, родители были примером, ничего преднамеренно для этого не делая. Они просто точно так же, как и все другие люди, соблюдали правила, каноны чести, справедливости, духовности, нравственности. И это было, ну, не обсуждаемо, это было само собой.
Непреложная истина, да, постулаты.
Конечно, конечно.
Вера в Бога, прежде всего. Тоже не помню, у кого я вычитала святых отцов. Кто-то сказал, что вот не надо матери любить, прежде всего, больше Бога. И ребенок начинает любить Бога. А что значит любить Бога, отец Олег? Объясните в контексте нашей темы.
А любить Бога – это значит любить ближнего, это значит исполнять те заповеди, которые нам дал Господь, живя в мире. Знаете, вот иной раз посмотришь на какие-то противоречия, сложности нашей жизни, где-то в транспорте тебя кто-то обидел, кто-то тебе, я не знаю, в общественном месте где-то нахамил, и думаешь, ой, как хорошо, что вот есть у меня своя система ценностей, в этой системе мировоззренческой, в которой я, система координат нравственных, в которых я живу, и как хорошо, вот никто бы меня не трогал, вот знать бы две географические точки, дом и храм, и больше вообще никуда не ходить, ни с кем не встречаться, ни с кем не общаться, не раздражаться. А с другой стороны, понимаете, ведь есть понятие церкви торжествующей, она на небесах, а есть церковь воинствующая. Воинствующая не в том плане, что вот я иду ругаюсь с людьми, которые меня окружают, а я воинствую в отношении своих грехов, своих пороков. В тот момент, когда хочется в ответ кого-то оскорбить, вот ты понимаешь, что внутреннее твое состояние таково, что вот именно в этот момент ты можешь проявить свои христианские качества. Потому что и Господь у нас призывает жить в мире, но быть не от мира сего. Мы не живем в стерильных условиях. Прекрасно же понимаем, что если человека воспитывать вот в таких тепличных стерильных условиях, как только он попадает в мир, он ломается духовно, морально ломается. Поэтому вот эта прививка своеобразная, она, конечно, должна быть, безусловно. Ребенок должен понимать, что есть не только хорошо, но и есть плохо. И вот как в этой ситуации, когда плохо, когда тебя оскорбляют, когда тебя унижают, когда тебе противодействуют, вот в этом должны как раз помогать родители.
Родители и специалисты такие, вот как Ирина Юрьевна. Ведь вы помогаете не только развитию вот речевых навыков, но и общению в том числе. Вот эти
Совершенно
моменты обсуждают.
Верно. Речь – это не только механизм для выражения своих мыслей, это не только грамматически правильные синтаксические конструкции. Основной смысл речевого развития, речи – это коммуникативная функция, это функция общения людей друг с другом. В этом смысле, конечно, опять же, возвращаюсь к тому, что ребенок сможет подобрать нужные слова для выражения своих мыслей в том случае, если у него, а, есть мысли, и, б, есть хорошо сформированный словарный запас для того, чтобы выбрать оптимальные слова для выражения мыслей. А в наше время сейчас вот эта коммуникативная функция наиболее актуальна, потому что сейчас важно коммуницировать, мне не нравится это слово, коммуницировать, то есть устанавливать контакт, делать все для того, чтобы человек тебя понял, чтобы получить ответную реакцию, чтобы завязалось общение. В общем-то, мир и настроен сейчас на то, чтобы завязывать взаимоотношения деловые, бытовые, официальные, личные. Необходима, конечно, хорошо развитая речь. Для того, чтобы развивать речь, не нужно даже специально покупать какие-то материалы, разрабатывать какие-то методики. Их не с числа. Просто ребенка нужно любить. Просто с ним нужно разговаривать. Просто обсуждать моменты, которые в повседневной жизни ребенок переживает. Просто помогать давать оценку этим событиям. Просто учить его делать выводы, обобщать, классифицировать, анализировать. И, в общем-то, с помощью вот этих механизмов, нехитрых, речь развивается, и, в общем-то, ребенку проще будет ориентироваться и в пространстве, и ориентироваться в социуме, ну и находить общий язык, конечно, самим собой.
Ну вот вы правильно сказали, что нужно прежде всего ребенка любить, и об этом говорят очень многие наши наши известные педагоги, как, допустим, Василий Сухомлинский, у него очень много высказываний, как воспитывать детей. Все его высказывания не сводятся к тому, что нужно прежде всего любить ребенка. Создавая ему творческую атмосферу, там дома или в школе, где-то еще, все-таки нужно прежде всего создавать эту атмосферу любви, чтобы этот ребенок чувствовал, тогда у него будет и желание чем-то заниматься еще сверх того. И вообще желание будет заниматься, учиться и так далее. Если его будут без конца тюкать, то так могут и затюкать в конце концов. Тут ни в коем случае, конечно, такое не должно происходить. Кстати, на тему любви высказался также известный американский, я думаю, что многие до сих пор воспитывают детей по этой книге, педиатр, психоаналитик, это Бенджамин Спок.
Его, о, это было известно, очень модно, да, в конце 80-х, начало 90-х.
Это было модно, да. Но вот он как раз подчеркивал тоже, давая все эти навыки, уча родителей, как правильно там вскармливать, что, как, по каким месяцам давать, как воспитывать, как лечить, в конце концов. Вот я помню, тоже читал эту книгу. Но главное, он все равно подчеркивал тоже, что надо прежде всего любить детей своих, делать все с любовью. Воспитывая своих детей, мы воспитываемся еще и сами. Родители воспитываются еще сами.
Конечно. Любить ребенка не означает позволять ему все. Совсем не означает, что воля вольная. То есть, что хочешь, то и делай.
И не ставить его на пьедестал.
Ни в коем случае. И любить ребенка на самом деле очень тяжело. Почему? Потому что в определенный период времени ему нужно давать возможность что-то сделать самому. Зная прекрасно о том, что ребенок может ошибиться, упасть, порезаться, мы, как родители, вынуждены давать возможность ему попробовать, дабы получить жизненный опыт. И жизненный опыт разный, абсолютно разный. Со временем дети растут, и их тоже надо отпускать, и это больно. И практически невозможно, потому что, ну, что такое наша дитятка? Не готов, не умеет, не может, желание помочь. Вот здесь, конечно, на этом этапе должна сработать материнская мудрость. Мудрость и вот любовь в широком смысле этого слова. Не себя в ребенке люби, а ребенку дай возможность развиваться, идти дальше, самостоятельность, чтобы у него был опыт. Конечно, любить сложно. И это не только ребенка касается. Вообще, любовь, широкое понимание – это сложная, многоуровневая и многофункциональная работа, где в каком-то смысле собой тоже надо жертвовать где-то.
Вы знаете, я, наверное, приведу, может быть, весьма условную такую аналогию, пример. На этапе еще до года, когда ребенок начинает совершать первые шаги, когда он учится ходить.
Да-да.
А ведь как родители учат? Они же его поддерживают,
да-да,
его под руки, он делает шажочки. А потом в какой-то момент мама отпускает руки, но она прячет руки куда-то за спину. Ничего подобного. Она руки держит наготове. Вот точно так же и на этапе, наверное, в возрасте 16, 17, 18 лет, когда уже какой-то мировоззренческий багаж все-таки сформировался, и когда ребенку уже нужно делать свои самостоятельные шаги по жизни. Вот тут как раз маме нужно отпустить руки, но не спрятать их. Точно так же надо их где-то держать наготове.
Это очень тяжело, батюшка. Это очень тяжело, во-первых. А во-вторых, вот эта грань держать наготове и спрятать, она очень тонкая. Всегда хочется помочь, всегда хочется решить за, принять решение за него. И всегда думаешь, нет, вот неправильно это, вот я же знаю лучше, это же мой опыт. А вот именно в том и заключается материнская мудрость, ну, отеческая, в том, чтобы позволить ему сделать шаг и два, и найти свой путь, и выработать свою систему ценностей, и опыт свой построить на своих жизненных компетенциях. Поэтому это очень сложно.
А если это без конца ошибки? Он, допустим, этот ребенок с каких-то там лет, когда он себя самоопределяет, так сказать, как личность, а если он их без конца делает эти ошибки и не сознает, ну, одна там незначительная, вторая уже будет более значительная, а мы его отпускаем, даем ему эту вот самостоятельность, а он не может этой самостоятельности.
Рано отпустили.
А вот здесь уже вот наряду с мудростью родительской должна, наверное, включаться еще и педагогика у родителей.
И аналитическая возможность анализировать ситуацию, хладнокровно анализировать, не слепая вот отеческая любовь, а хладнокровно сопоставить факты, проанализировать ситуацию и принять правильное решение вместе.
Вот чем, мне кажется, прекрасна вообще педагогика как наука? Тем, что она не является какой-то определенной догмой и в то же время не является такой логарифмической линейкой, когда ты соединил какие-то несколько рисок, и все совпало, дальше уже пошло своим путем правильным. Вот сегодня Бенджамина Спока вспоминали. Можно вспомнить еще книгу Дейла Карнеги, которым тоже зачитывались в 90-е годы, как нужно учиться коммуницировать, вот, наверное, хоть вам не нравится этот термин, да? Ну, хотя учиться общаться с друзьями, и как на себе находить друзей и так далее. Но невозможно жить по написанному чужим человеком с другим опытом совершенно. Ведь тот же самый Дейл Карнеги, который говорил о том, как на себе друзей находить, как нужно в обществе жить и так далее, он ведь умер в доме престарелых, брошенный вообще просто всеми, несмотря на то, что теоретические выкладки его были такие замечательные.
Я читала так у многих психиатров известных, тоже такая ситуация была. То есть учили жизни с психоаналитической такой точки зрения, а в жизни получалось все по-другому. То есть определенных сценариев не может быть.
Совершенно верно.
Не может быть. Какую бы мы с вами педагогическую систему ни взяли, возьмем ли мы с вами Шалву Аманашвили, возьмем ли мы с вами Шаталова, возьмем ли мы с вами еще кого-то, есть базовые понятия, на которых они строили свою педагогическую деятельность. Есть школа, есть последователи, есть ученики, но каждый туда привносит что-то свое совершенно. Вот то же самое касается и христианской педагогики. Вот есть же базовые понятия, есть ценности, императивы, есть вот эти постулаты, которые незыблемы. А вот уже дальше, как с этими нравственными ценностями, как их выстраивать, как их формировать, как воспитывать, вот здесь уже, конечно, мастерство родителей. И не только родителей, есть же еще и старшие родители, есть бабушки, дедушки, которые чуть старше, которые, может быть, чем-то мудрее и опытнее. Поэтому милость Божия, если в семье есть бабушка, которая не только после школы встретит и накормит, проконтролирует процесс выполнения уроков, отведет на какие-то дополнительные занятия, в какую-то кружковую работу и так далее, но и которая будет уделять время. Мы понимаем прекрасно, что родители озадачены тем, чтобы обуть, одеть, прокормить своих чад. И вот нужна вот такая освобожденная единица в лице бабушки, доброй, милой, строгой в то же время, потому что любовь, еще раз подчеркну, это не пьедестал, это не вседозволенность, это когда, знаете, вот такую вот помощь, вот те самые руки, Ирина Юрьевна, которые все-таки помогают в нужный момент не упасть.
Вот, кстати, о многодетных семьях, о которых мы говорили, ведь еще один момент, на который нужно обратить внимание, все семьи раньше на Руси жили многими поколениями в одном доме, вспомните, бабушки, дедушки, мамы, папы, у каждого была своя ниша, у каждого было место в лестнице иерархии, да. И уважение к бабушкам, дедушкам, к старшему поколению тоже было незыблемо. И сейчас, посмотрите, пожалуйста, бабушку, кто будет слушать? Надо воспитывать. А отсюда выходит постулат о том, что родители, любите своих родителей, уважайте, почитайте своих предков, да, дабы ваши дети, на вас глядячи, делали то же самое, чтобы эту бабушку слушали с открытым ртом, как это делали раньше, много лет назад.
Вот сколько случаев, к сожалению, да, когда растворяются родители в своем ребенке, а на старости лет получает просто ужасный результат. Все для него делали. И посмотришь, сколько случаев. У нас, по-моему, большая достаточно цифра по стране, когда при живых детях родители отправляют на старости лет в дома, интернаты.
Вы знаете, для меня было просто потрясением. Лет, наверное, 15 назад, когда я побывал в социальном учреждении здесь у нас в Курске, в доме престарелых, для меня было открытие просто чудовищное, что, оказывается, у подавляющего большинства стариков, которые там жили на тот момент, сейчас не могу сказать, у них были живы дети, которые навещали своих родителей раз в месяц, примерно в одно и то же время. Что же это за день? Это день, когда старики получали пенсию. То есть часть уходила на этот дом престарелых, а часть какая-то небольшая на карманные расходы старикам оставалась. И вот эти детки, которых в свое время на пьедестал посадили, которым посвятили всю свою жизнь и которых воспитали эгоистами, вот они приезжали для того, чтобы у стариков последний еще и забрать. Это страшно.
Это почему число долгожителей, скажем, больший процент долгожителей на Кавказе, там есть чему и поучиться, нужно согласиться, что вот как вы говорили, Ирина Юрьевна, когда живут большими семьями, когда почитаются родители, там, бабушки, дедушки, у них это как авторитет незыблемый какой-то, как сокалы.
Зал,
у них почитание,
все,
сказал,
да.
Все, авторитет старшего в семье, самого старшего в семье. У нас куда-то это уходит. Кстати говоря, об обществе. Вот ребенок воспитывается в семье, его воспитывает общество, также мы знаем. А что не так вот в обществе тогда, если мы получаем порой эгоистичных, зацикленных только на себе людей, с отсутствием такого важного качества, как сострадание.
Знаете, проблемы в обществе, они же не рождаются на пустом месте. Это процесс, который нужно рассматривать в динамике. Знаете, сейчас Дума приняла закон о защите наших ветеранов. Как такое могло произойти, что спустя 80 лет после Великой Отечественной войны мы сейчас вынуждены ветеранов защищать? Но давайте мы посмотрим на систему образования, которая формировалась уже в постсоветской России. Мы с вами увидим, что пришла индивидуалистическая психология. Мы с вами увидим, что в курсе изучения истории России, истории Отечества, если в советское время на каждую битву времен Великой Отечественной войны отводился целый параграф, то сейчас в параграфе истории лишь один абзац на каждую битву. Понятие победы, оно просто-напросто девальвировалось. Мы упустили 30 лет назад, когда впустили либеральные ценности сюда, в Россию. Мы прекрасно с вами знаем о том, что основополагающим принципом формирования общества в дореволюционной России было понятие соборности христианской. В советский период это был коллективизм, когда нужно было сначала думать о родине, а потом о себе. Но почитайте журналы начала, середины 90-х годов, педагогические журналы, вы увидите то, что там постоянный призыв к личностно-ориентированному подходу к обучению. То есть не на коллектив, не на общество, а исключительно на конкретную личность, которая со временем не в течение одного месяца, не в течение одного даже года, а формируется как эгоист. А потом ведь у этих эгоистов рождаются свои дети, которые в этой же системе формируются, воспитываются. И дальше этот процесс, он идет просто как снежный ком. А тут еще и средства массовой информации, которые низводят понятие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Вот и мы получаем этот результат.
Батюшка, ну вот парадоксальная ситуация складывается сейчас. Вы правы абсолютно, что раньше был коллективизм, соборность. Вы не представляете, какие усилия сейчас проводится, вот я как практикующий педагог могу вам абсолютно точно сказать, дабы созидать, дабы сложить коллектив, дабы этот коллектив был единым организмом и механизмом. О чем это говорит? Да, мы внедрили, мы сделали все для того, чтобы личностно-ориентированные подходы реализовать, для того, чтобы личность была личностью, индивидуумом. Но сейчас мы приходим к тому, чтобы сплотить, соединить, сделать механизм коллектива единым органам взаимодействия. Но еще один момент, на который я не могу обратить внимание, это то, что личность все-таки имеет место быть. И когда разговор идет о детях вообще, хорошо, но все-таки за вот этой вывеской «коллектив» не видно конкретно взятых детей. Ведь дети-то по своей структуре тоже разные, и по физическим, и по психологическим особенностям все разные. И зачастую бывает так, что коллектив, да, а как же каждый ребенок в нем? Ведь коллектив-то создается из конкретно взятых личностей, и социум создается из общности личностей. Поэтому я считаю, конечно, везде мера должна быть. Разумное соотнесение коллективного, личностного, индивидуального и общественного должно быть рациональным. Тогда в этом случае возможны какие-то перспективы динамики положительной. Нельзя односторонне говорить, коллектив хорошо, индивидуальность плохо. Нет. Я считаю, что все-таки синтез разумный того и другого дает положительный результат.
Ирина Юрьевна, согласен на 100%, и даже вот такую небольшую ремарку внесу. Сколько личностей и индивидуальностей было сформировано в коллективах, с которыми работал Макаренко?
Совершенно верно,
но вот,
батюшка,
но
вы правильно.
Но вот опять, но еще есть другой парадокс. Оказывается, что труды Макаренко в современной России практически не переиздаются, в то время как в Японии в коллективах, в офисах его работы – это настольная книга по формированию коллектива.
Инновационные технологии, инновации возможно создать только на основе базисных ценностей. Не зная основ педагогики, психологии, физиологии, невозможно создать инновационную технологию, которая бы вела к чему-то новому, успешному, динамически развивающемуся. Поэтому сейчас у нас создается тренд внедрения инноваций, апробирование всевозможных методик развития, апробирование всевозможных методик образования и воспитания. Но азы, основы, которые заложены классической педагогике, психологии, физиологии, попраны. Никто особого значения не придает тем основам, на которых мы учились. которые, собственно говоря, и заложены, и их не обсуждают, это аксиома. А сейчас элемент нанотехнологии есть, инновационной технологии есть, внедряйте.
А человека нет.
Да, совершенно верно.
А человек ушел на второй план.
Да, совершенно верно. Вот и внедрение традиций, соблюдение правил, постулатов, догм, норм. Мы не успеваем за всем, за этим, потому что каждый день поток информации огромен, каждый день нужно что-то новое, какие-то планы, свершения, открытия какие-то. А где же ценности, где традиции?
И где же ребенок?
Мы говорим о том, что человек не может без социума, и мы воспитываем человека для социума,
конечно,
прежде всего. Но настолько все индивидуально. Вы правильно сказали сейчас, и отец Олег, и вы, Ирина Юрьевна, что люди не механизмы, дети, тем более, не механизмы. Они вот рождаются все для прекрасной жизни. Но все настолько разные. Невозможно ко всем одинаковый подход даже в методе кормления. То есть один ест, другой не ест, какие они по своей подвижности и всему остальному. А вот когда они уже сталкиваются потом с социумом, и социум не оправдывает надежды, сталкиваются с трудностями, и если они не находят опору в нужный момент, вот они начинают ломаться. И дай Бог, что говорят, на своих ошибках учатся. Они правильные выводы сделают, и найдутся хорошие, как говорится, учителя, хорошие именно, с большой буквы учителя, педагоги, или в семье кто-то поддержит, расскажет, выслушает, в конце концов. А вот если не найдутся, вот на какую дорожку человек встанет, как говорится, да, куда он пойдет? Тем более, ну, трудности они были, конечно, всегда, а сегодня мы знаем, что есть, к сожалению, расслоение общества есть большое по своему социальному статусу и по своему материальному уровню в жизни. И поэтому это, конечно, большие проблемы. То есть, если одному ребенку могут родители что-то дать, возможность учиться в лучших каких-то элитных школах, но не всегда это, кстати, бывает. И я вот тут не соглашусь, элитно, это только звучит красиво, что там, допустим, лучшее образование, чем в обычной простой средней школе. И замечательные педагоги, которые могут дать гораздо больше. И общение у детей будет лучше, более теплое. Но для развития пойти записаться в какой-то кружок, куда-то съездить, что-то посмотреть, у него, может быть, нет. Поэтому вот как здесь, конечно, нужно искать какую-то, наверное, золотую середину. Человек как храм закладывается в детстве, Феофан Затворник. Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы, Серафим Саровский. Так вот, если опереться на высказывание Серафима Саровского, отец Олег, я знаю, что вы сейчас меня поддержите, если разрушится семья, повторю, то низвергнутся государства и извратятся народы.
Я согласен, на 100% с высказыванием. Почему? Потому что, разрушив советскую идеологию, ну, то, что было все-таки в системе образования, нам сказали, вот мы должны отказаться от тех советских клише, от тех лозунгов, которые были, и в том числе о том, что вот семья – это ячейка общества и так далее. Но, вы знаете, семья – это не просто ячейка общества, семья – это основа общества, потому что если человек счастлив в семье, то он будет счастлив и в государстве своем. Ведь что такое семья? Семья – это и есть маленькое государство, из которого складывается государство огромное, большое, наше государство. Я не говорю сейчас о власти. Понятие власти, родина, государство – это все-таки немножко не тождественное понятие. Но в семье есть определенная иерархия. Такая же иерархия есть и в государстве. Есть взаимоподчинение и там, и здесь. Есть нормы, есть законы. И, знаете, для того, чтобы созидать государство, нужно созидать прежде всего семью. И семья, она основывается на законах нравственных, которые проецируются и на жизнь общественную. Нравственные постулаты – это закон Божий, это незыблемо, это мы с вами знаем. Но ведь есть же и законы физиологические, это вот то, что имеет непосредственное отношение к предмету нашей сегодняшней беседы. Есть законы психологии. Каждый родитель должен знать не только закон Божий, но он должен знать и физиологию ребенка, и он должен знать и психологию, что, оказывается, рука и мозг, они связаны органично. Оказывается, для того, чтобы развивать интеллектуальные способности ребенка, нужно развивать его моторику мелкую. Для этого нужно ему давать бисер, пшено. Для этого нужно, чтобы он с конструктором Лего работал. Почерк, казалось бы, у всех. Марья Ивановна в первом классе одна и та же, сидит 30 человек в классе. Азбука, написание для всех одно и то же. А почерк абсолютно у всех разный. И связано это с тем, что и если у человека почерк просто-напросто сбивчивый, значит, у него мысль опережает его моторику. И это нужно все упорядочить. А сейчас ведь у ребенка с самого младшего, раннего возраста, дошкольного, у него развивается всего лишь два пальца. Это большие пальцы. На правой и на левой руке для того, чтобы вот на экран кнопочки своего телефона.
Батюшка, можно я вас перебью? По поводу вот почерка, кстати. К сожалению, у нас уходит еще одна личностная характеристика. Даже аутентичность наша индивидуальная – это почерк, потому что почерк у каждого свой. А у нас, к сожалению, почерк сейчас ориентирован только на личную подпись, либо на объяснительную записку, которую пишут от руки. Вот почерк уходит. Это правильно вы говорите, батюшка, потому что это мелкая моторика. Это триединый механизм, артикуляционный аппарат, мозг и рука.
Так и уходит развитие речевых способностей, что также способствует, насколько я понимаю, развитию умственных каких-то возможностей.
Конечно,
да,
конечно.
Развитию мозга, поскольку читать-то перестают совершенно.
А эпистолярный жанр.
А интонация. А интонация. Да. Вы послушайте, когда ко мне приходят дети на занятия, я им говорю: ребята, как можно выразить радость? Они мне говорят: вау. Как можно выразить восторг? Они мне говорят: вау. А высшая степень восторга, ликования? Они мне говорят: вау. Интонационное оформление речи – это развитие не только психических и физиологических чувств. Это развитие чувств в принципе. Это возможность чувствовать. Это возможность соображать, это возможность впитывать. То есть за каким-то элементарным механизмом интонирования очень глубокие психофизиологические способности и возможности. Еще одна характерная особенность речи уходит – это эмоциональная окрашенность. Помните раньше, как говорили: речь, как ручеек, льется, складно, ладно, складываются грамматические вот эти всякие основы и слова в предложении. Приятно слушать, когда человек выражает свои эмоции. И нас всегда учили, что вы будете услышаны и вас поймут, когда вы вкладываете чувства. Эмоциональная окраска уходит, соответственно, уходит определенная категория, которая называется чувство. Например, умиление. Дети не знают, что это такое. Дети не знают, что это такое выразить ласку, доброту. Есть радость и гнев. Почему? Потому что сейчас мы слушаем колоритно оформленную эмоциональную речь только в общественном транспорте в час пик, когда вам кто-то наступил на ногу. То есть вот моменты, нюансы, нити, из которых складывается речь, глубинные. Пренебрегать ими ни в коем случае нельзя, потому что за ними стоит вся психофизиологическая характеристика и основа и ребенка, и человека.
Спасибо вам большое. Мы уже вынуждены закруглиться. Думаю, что наверняка слушали многие наши радиослушатели. Хотелось бы на это надеяться, что, может быть, кто-то для себя и какие-то выводы сделал, и что-то почерпнул из того, как воспитывать наших детей, какой должен быть подход. Но главное, мы выяснили, что детей нужно воспитывать с любовью, прежде всего. Большой любовью. Да. Любить их. И тогда все получится, я думаю. Я напомню, что сегодня гостями нашей студии были руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель Курского храма во имя святых царственных страстотерпцев, протоиерей Олег Чебанов и логопед-психолог Ирина Юрьевна Павлова. Вела программу Светлана Воронова, за звукорежиссерским пультом была Наталья Ильина. Всего всем самого доброго и оставайтесь с нашим радио, Радио России Курск.